операция, то нужно понять, это операция зимы 41-42 года, либо это лето 43-го
года. Поскольку мы все-таки еще пока до 43-го года не дошли, я думаю, что, видимо, речь идет о 42-м.
Да, это Изюм-Барвенковская операция, которая началась в январе 42-го года, и как раз-таки тогда пытались, используя успех под Москвой, прорваться в глубину, окружить немцев в Донбассе. Но тогда не было средств для таких операций, поскольку подвижными соединениями были кавалерийские корпуса, усиленные танковыми бригадами. Естественно, когда эти кавкорпуса наталкивались на сколь-нибудь серьезное сопротивление, они останавливались. И немцам удалось стабилизировать ситуацию. В частности, вот этот корпус Маккензена, он сумел защитить Донбасс от глубокого охвата с севера. То есть он сумел предотвратить прорыв кавалерийского корпуса, которым командовал будущий очень известный наш, правда, больше такой административно-хозяйственный деятель, как Гречка, уже в советское время. Угу. И вот он тогда командовал кавкорпусом. И вот
Гречка это был министром обороны.
Да, да, вот министр обороны Гречка, вот он начинал свою карьеру, в принципе, был в войну очень такой хороший, уважаемый человек с академическим образованием. И вот он
командовал... Вы так говорите, в войну был хорошим,
так сказать, потом он стал более одиозной фигурой, в общем-то, и в него полетели, возможно, справедливые упреки, но в войну это был человек, действительно очень честно служивший и командующим армией впоследствии, правда, на второстепенных направлениях. И вот он тогда пытался прорваться в тыл Донбассу, но не смог. Вот это была Изюм-Барвенская операция.
Вернемся тогда к Харькову.
Да.
И вот такой вот ключевой, наверное, момент вот этих дней, это переход от наступления трагедии, в общем, да, к окружению и к гибели. Чем объяснить решение товарища Сталина? Кстати говоря, сегодня 5 марта, сегодня день смерти Сталина, и у нас сегодня была программа на «Эхе Москвы», где была дискуссия по поводу сталинизма, хорошо это или плохо для нашей страны. Очень много защитников Сталина. Но в том числе говорят, что Сталин выиграл войну. Но я не думаю, что мы с вами сейчас будем затевать дискуссию.
Да, это
отдельный разговор. Но вот подавляющее большинство, во всяком случае, историков, одной из ошибок Сталина, если не преступлением, называют его решение после уже того, как наступление захлебнулось, продолжать наступление, о чем он отдал приказ вот как раз вот в эти решающие дни, уже там, где-то там после 15 мая.
Вообще, это легенда, введенная в оборот Хрущевым. А если же смотреть оперативные документы, то как только выявились вот эти вот проблемы...
Но все же мы писали. Да? Или вы считаете, что это уже версия Хрущева?
Нет, ее
как член военного совета, что он писал Сталину, что надо заканчивать
наступление.
И что Тимошенко об этом говорил.
Да, как только получили разведданные о том, что беда грозит, сразу начались лихорадочные меры по предотвращению трагедии. Но немцы, они, во-первых, хорошие игроки были, они сумели эти меры обойти, то есть перед ним выстроили там заслон. Вот раз сумели что-то снять, выстроить заслон. Они этот заслон не стали таранить, пошли, смотали в бок часть фронта соседней армии, потом обратно вернулись и ударили, уже вышли и замкнули кольцо. То есть они умели маневрировать, наносить удары там, где их не ждали, поэтому вот эти вот контрмеры, они запоздали. Но они предпринимались. То есть, когда стало понятно, что плохо, никто не стал звонить Сталину и спрашивать, если Василий Васильевич, можно вот 23-й танковый корпус снимать? Никто такой ерундой, естественно, не занимался, потому что это не решение уровня Сталина.
Алексей, ну есть же документы, вроде как бы приводятся и документы, его, его приказы о том, чтобы продолжать наступление.
Во-первых, о каком дате идет речь? Потому что когда действительно поступили объективные...
Это уже где-то 18-19 мая.
Да, вот это уже были объективные данные и начали на них реагировать. А до этого, естественно, была игра нервов и как раз...
Нет, как реагировать, чтобы продолжать наступление?
Нет, зачем? Реагировали путем выведения из наступления корпуса Пушкина 23-го, угу. Разворачивание его на 180 градусов и попытка его бросить против... той группировки, которая должна была срезать Изюм-Барвенский выступ. То есть реакция последовала почти с 17 числа поступили эти данные, уже в 12 часов дня 18 мая корпус Пушкина снялся с места и побежал тушить пожар. Другой вопрос, что он уже опоздал. Но это как бы второй вопрос.
И еще один факт, ну, достаточно парадоксальный тех же дней. 26 мая 1942 года, то есть, в общем, когда уже понятно было, да, понятно было, что катастрофа или уже случилась, или она уже, так сказать, случилась фактически, да, хотя там сражение считается до 29 мая, да, весь командный состав советского генштаба был награжден орденами и медалями товарищем Сталиным. Это, так сказать, вот в разгар...
Нет, весь командный состав. Вопрос этот, на самом деле, задавался. Это вот есть такой фрик в интернете, который задавал этот вопрос на прошлой передаче. Я на него уже отвечал. То есть, есть, понимаете, такие клоуны-эксцентрики в интернете довольно много.
Но в газете «Правда» была опубликована фотография.
В газете «Правда» там не было всего генштаба. Наградили...
Не всего генштаба,
нет,
хорошо.
Там наградили ограниченное число народу, и наградили, известно за что, за московскую битву. Поэтому, когда говорят весь генштаб в разгар Харьковского сражения, это неправда. То есть наградили тех людей, которые отличились. Ну, тут они не виноваты в том, что в этот момент на юге что-то случилось. И просто документы пока на них готовили, то, что они действовали там в январе, в феврале хорошо.
Но здесь есть интересный другой поворот этой истории, да? И вот нам здесь, кстати говоря, один из слушателей нашего задает этот вопрос, но, кстати говоря, не только он спрашивает это, потому что я вас тоже хотел бы об этом спросить, потому что существует вообще безумная версия. Она тоже где-то гуляет, там, в том числе и по интернету. Сейчас я должен вам это найти. Вот. Это нам пишет Юрий, физик из Московской области. Попробуйте опровергнуть, что поражение в Харьковском наступлении — гениальнейшая уловка Сталина по завлечению Гитлера в сторону победы. Там еще гуны использовали маневр ложного отступления и так далее. Но есть и такая версия, что это была гениальная совершенно задумка товарища Сталина, чтобы, так сказать, породить самоуверенность у немцев, заманить их, а потом уже ударить, значит, там, в Сталинграде как следует и так далее.
Ну, вот...
И поэтому, я почему вспомнил в связи с награждением, поэтому он и наградил генштаб за то, что было гениально разработано поражение в Харьковской операции.
Сразу хочется задать задающему этот вопрос встречный. А на Брянском фронте там тоже завлекали?
Ну, видимо, завлекали с июня 41-го года.
Да, и корпус Катукова стучался лбом в немецкую оборону тоже ради завлечения. Нет, война — это ближайший аналог, если уж на то пошло, это шахматная партия. То есть это тут говорить о каком-то вот завлечении, это неправильно. Потому что,
наверное, существует и такой тоже тактический ход.
Да, существует проблема неопределенности планов противника. И действительно, немецкое командование разработало, действительно, у них это был рабочий план «Кремль» по тому, чтобы срезать Сухинический выступ и идти в обход Москвы. Естественно, то, что просачивалось в советский генштаб через разведку, вносило некое смятение в умы. Но говорить о том, что готовили специально поражение, это бессмысленно по той простой причине, что или мы будем бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте и пытаться какие-то клочки из немцев вырвать, или мы вот ляжем на спинку, подставим пузико, и нас просто убьют. Потому что без посторонней помощи немцы устраивали нам ужасы и дизастеры, включая там и Крым, и Харьков, и то же самое 39-я армия под Ржевом, вторая ударная. То есть случилось целый ряд катастроф, которые были, естественно, не запланированы.
Ну, катастрофа, вообще,
да,
вообще
и, смешно, во-первых, такого очень рода, тяжело
такого спланировать. Такого масштаба катастрофы,
да, и опять же, можно задать еще один вопрос. А что, если бы у гражданина Федора фон Бока вот дрогнула сердчишка, и он бы снял клейсты и бросил бы его под Харьков? Что, неужели бы советский вот этот вот гениальный план по сдаче Изюмского, Барвенского выступа, он бы рухнул? У нас же не было пульта для управления фон Боком. У нас как бы возможности были ограничены по влиянию на противника и определению его плана. Мы примерно себе представляли, что будут делать, но то, что немцы бросят могучие силы на южный сектор фронта, которые дадут нам полбу в Крыму, которые всплывут как айсберг перед Титаником, перед ударной группировкой Юго-Западного фронта, об этом никто не думал. Потому что это вызвало, естественно, массу отрицательных эмоций, когда дивизии, которые считались раньше в секторе соседа и были проблемы соседа, они оказались перед носом наступления на Харьков.
Прошу прощения. Алексей, еще один вопрос. Вот, собственно, вы уже в начале самом сказали, что вы не придерживаетесь той точки зрения, что поражение под Харьковом открыло путь, да, я правильно понимаю, немцам к Сталинграду, да? Ну, хорошо, вот, значит, 29 мая, да, котел, ну, уже даже не сомкнулся, так сказать, образовался он раньше, да, значит, операция как бы закончилась вот такой катастрофой, как вы сами сказали, советских войск. Что дальше?
Дальше была операция...
Между, как бы, да, между Харьковом и Сталинградом. Почему вы считаете, что, не считаете, вернее, что это открыло путь к Сталинграду?
А потому что после этого в июне и в июле разыгралось сражение гораздо севернее, когда немцы ударили и по Брянскому фронту. Они ударили гораздо севернее. И там состоялось могучее сражение на Воронежском направлении, когда туда бросили кучу танковых корпусов, резервов, в том числе корпус Катукова, туда бросили армию танковую Лизюкова. И не справились с немецким прорывом к Воронежу, который дальше побежал на юг.
Решающий в продвижении к Сталинграду было вот это, на ваш взгляд, там, сражение, а не Харьковское.
Да, Харьковское, как раз те армии, которые были под Харьковом, они довольно бодро бежали на восток, и их удалось поймать, опять же, группировка, которая шла с севера, от Брянска, в районе Миллерово. И то котел был довольно хилый. А когда немцы попытались окружить вторую ударную группировку, ведь они окружили только южную, то есть та, которая шла в обход Харькова с юга, а северную, три армии, там, Рябышева, Москаленко, они не смогли с ней справиться в ходе операции «Фридерикус-2». Несмотря на то, что они ударили опять, вот попытались образовать котел туда, они поймали только одну дивизию. И дальше вот эти армии, они откатывались назад, и частично их удалось поймать под Миллерово, а 28-я армия, она даже благополучно дожила до Сталинграда, и там находилась, можно сказать, на внешнем фронте.
Давайте немножко почитаем вопросы, которые к нам пришли и до эфира, и во время эфира. Ну, вот тот же Алексей Владимирович Опетенок. Ну, очень большой вопрос про бывшего начальника штаба 48-го танкового корпуса генерал Милентин после войны в своих книгах «Успех немцев под Харьковом» объяснял следующими причинами. Он здесь перечисляет 5 причин, все это достаточно сложно. Командование смело принимало рискованные решения. Люфтваффе поддерживали только наступающие танки. Звенья эскадрильи воздушной разведки были непосредственно подчинены наступающим танковым дивизиям. Пехота наступала лишь при ураганной поддержке артиллерии и так далее, и так далее. Именно благодаря этому удавалось избежать больших потерь, вот пишет нам Алексей Владимирович, опять же, со ссылкой на бывшего начальника, на генерала Милентина, да? Согласны ли вы, он спрашивает вас с этим, да? А я, может, тогда расширю вопрос, в чем вот именно в Харьковском сражении проявилось тогда преимущество немцев над советской армией? Почему случилась катастрофа с нашей стороны и победа с их стороны?
Немцы, несомненно, в мае 42-го года играли лучше. И в частности, такой вот Милентин, мне кажется, все же вот эти вот причины о том, что там наступали, это все мелочь и тактика. Потому что, например, у них был такой прием удержания в окружении даже важного в тактическом отношении пункта. Например, перед главной ударной группировкой Юго-Западного фронта, который наступал на Харьков, была небольшая деревенька Терновая. Вот ее окружили. А немцы сдаваться не стали. Они сказали, нас будут снабжать по воздуху. Их снабжали маленькой деревеньки, сбрасывая контейнеры парашютные по воздуху. Они там уцепились за нее зубами и держались. И в результате дивизия, которая советская должна была развивать наступление и пробиваться к Харькову, была вынуждена таранить эту несчастную деревню. А потом, как говорится, пользуясь моральной поддержкой того, что вот надо выручать товарищей, по этой Терновой нанесли контрудар две танковые дивизии, то есть, чтобы деблокировать. То есть все солдаты этих дивизий были воодушевлены простой и очевидной целью. Вон там сидят наши товарищи, вокруг них бублик советских войск, вот давайте к ним прорвемся, и, кстати, получился удачный контрудар. А так у Милентина, по-моему, вот такие общие слова. Он не говорит о том, что вот у немцев были вот эти вот приемчики, которые очень хорошо работали. У них были танковые дивизии, которые обладали превосходством над советскими танковыми корпусами в артиллерии. Они были просто подвижнее в плане, у них было больше мотопехоты на тот момент. Поэтому они могли действовать более уверенно.
И мобильнее.
Да, потому что бичом советских вооруженных сил, даже вот я занимаюсь сейчас 45-м годом, могу сказать, что до конца войны были проблемы с автотранспортом, когда мотопехота очень часто шагала пешком. У немцев такой проблемы не было даже до
45-го. Извините, что я перекинул мостик. В сегодняшний день, но с автотранспортом у нас до сих пор, по-моему, проблема.
Ну, это как бы, да, да, бытовой. Ну, вот эта проблема, она была бичом Красной Армии.
Но это бытовой, но тем не менее, да, это просто качество автопрома, независимо от того, когда это было для военных целей или гражданских.
Не хватало просто их в штуках. Поэтому вот эти маневры мы не могли зачастую повторять. Немецкие маневры, на них адекватно отвечать. Вот быстро сняться, и чтобы танк не сломался в походе к нужной точке.
Так, Николай Иванович из Москвы, назовите даты взятия и освобождения Харькова первый и второй раз.
Не, вообще... это уже 43-й год. 43-й год. Да, если...
Это 15 вообще, февраля, если мне память не изменяет. Как вы сказали вначале, у Харькова вообще такая судьба переходить из, да, да, из рук... в гражданскую же войну. Там такая же, по-моему, история была. Да,
да, ну проклятое
раз,
место.
Да, он несколько раз переходил от красных к белым, от белых к красным и так далее. Есть замечательная по этому поводу история о гастролях МХАТа московского в Харькове в это время, в годы гражданской войны. Когда они, когда была публика из белых офицеров, они надевали там белый бант на себя, там, а когда из красных офицеров красный. Но это, так сказать, не имеет отношения к сегодняшней нашей программе. Но... Так, по воспоминаниям начальника ГРУ, Сталин получил известие от Доры планы, о планах наступления немцев. А, ну это про планы Барбаросса. Нет, ну это давайте мы, это уже все в полном. Андрей, коротко, но ясно. Качество немецких танков и советских. Ну, я так понимаю, технические характеристики.
Ну, вот если брать Харьков, то с советской стороны это были детища эвакуированной промышленности, когда, в общем-то, катки снутые, не амортизации, грохотавшие, когда двигатель очень быстро умирал в этих танках. А у немцев, в общем-то, промышленность, которая работала далеко от фронта, которая никуда не эвакуировалась и которая, в общем-то, позволяла делать танки, способные проехать 100 километров или даже 300 километров и не сломаться. Это было очень важно именно вот в маневренных сражениях. Кроме того, именно в мае там впервые появились танки с длинноствольными орудиями, которые выбили частично превосходство у советских Т-34 и КВ в вооружении. Особенно ярко это проявилось позднее, вот то, что я говорил, на Брянском фронте.
Сергей из Подмосковья, Алексей, просит вас разъяснить ему. Пользуясь случаем, пишет он, уважаемый господин Исаев, чтобы задать такой вопрос. Что такое телетанк и чем он отличается от всех прочих танков? Ну, разъясняйте, а то вы используете термин, а люди не совсем его понимают.
Телетанки – это танки, управляемые по радио. У нас было увлечение в 30-е годы, у нас были управляемые по радио катера, у нас были управляемые по радио самолеты. В общем, была в период...
То есть без экипажей?
Да, без экипажа, управляемые по радио.
Как детские вот эти.
Да, да, но тогда это, ну, понятно, учитывая, что на лампах это было гораздо сложнее, чем сегодняшние китайские игрушки, которые каждый может купить. А танки должны были ехать и, не подставляя экипаж, выполнять опасные задания, например, в основном это были химические танки, то есть танки, которые могли действовать огнеметом, либо ипритом поливать местность. А позднее уже вот в период финской войны были телетанки, которые подвозили к ДОТу заряд взрывчатки, сгружали его и подрывали. У немцев были такие же телетанки, это танкетки «Боргвард».
Ну хорошо, у нас еще осталось где-то минут 5. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем нашу аудиторию. 783-9025 для Москвы, 783-9026 для других городов. Есть ли у нас звонки?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Это Владимир, город Тверь.
Владимир, город Тверь. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, вы уже постоянный участник нашей
программы. Ну, я интересуюсь историей.
Не, ну, я без упрёха. Спасибо вам, наоборот.
Хотел бы сказать спасибо историку Исаеву. Я редко его книг прочитал. Очень интересно. Вот вы немножко затронули моральную плоскость. Вот вопрос о моральном духе войск и так далее. Я не знаю, знакомы ли вы с работами Юрия Мухина. Две книги. «Отцы-командиры» и «Если бы не генералы».
Ясно. Спасибо. Спасибо.
Ну, я отвечу так, что я знаком, но я не разделяю точку зрения Юрия Мухина и считаю, что с такой же методологией можно было написать книгу «Если бы не сержант, если бы не лейтенант, если бы не полковник». То есть были проблемы в целом, да, с вооруженными
потом, силами. Вы знаете, я вообще не сторонник того, чтобы какую-то вести заочные дискуссии, да?
Да.
Если бы там Мухин был бы здесь, то можно было бы вести публичные
дискуссии. Ну, он, скажем так, дискуссии. Юрий Игнатьевич мое мнение знает. Да, он знает. Я донес до него по мере сил.
Ну, если я правильно понимаю концепцию, что ли, Мухина, да, то речь идет о том, что был хороший верховный главнокомандующий и были плохие генералы, так, если,
да.
И старшие офицеры, да, если так упростить до примитива. Правильно?
Да, да. В целом, вот если упрощать, то да.
Угу. Так, а почему, вот Андрей из Питера нас спрашивает, почему немцы не применяли отравляющие вещества?
Ну, это скорее в целом за войну. Но тут ответ очевиден. Бомбить Германию начали довольно быстро, и поэтому на применение отравляющих веществ массовое, потому что не массовое, оно все же имело место, в частности, вот в Жемушкальских каменоломнях, на города Германии полился бы иприт, полились бы другие вещества, и немцам это было не нужно. Поэтому, несмотря на то, что обе стороны и даже все стороны конфликта очень так трепетно относились к этому делу и таскали свои противогазы, химическое оружие не применялось. Потому что города
ни,
и так...
Ни одной из сторон.
Да, да. Только эпизодически есть такие вот мелкие случаи, которые нельзя рассматривать как...
Это что, вот такое педантичное соблюдение конвенции?
Не конвенция, а просто они понимали, что он на Берлин выльет иприт. Зачем это? На них так бросали бомбы. А если бомбы еще с химическими отравляющими веществами будут сбрасывать, будет еще хуже. Зачем такие... И так города их выжигали до основания. Они понимали, что первое применение иприта на фронте, и его сразу применят англичане в тылу, а то и советские войска.
Давай успеем. Короткий просто вопрос, может быть, я надеюсь, московский, по московскому номеру. Есть?
Алло.
Да. Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот передо мной письма моего деда. Последнее письмо, написанное 24 апреля 42 года. Он пишет: я нахожусь 120 километров от Харькова. Возможно, в этом котле мой дед и погиб. Это апрель 42 года.
Как вас зовут, извините?
Его как?
Вас.
Галина Викторовна.
А не подскажете, какой спасибо. Номер дивизии, например? Потому что, зная номер дивизии, можно там примерно предсказать судьбу, если можно так сказать.
Ой, вы знаете, тут так плохо видно, что я не могу даже...
Галина Викторовна, ну, если вас интересует как бы судьба деда, то просто если вы, так сказать, разберетесь, может быть, через там военные архивы это можно попробовать.
Да, если он офицер, на него есть личное дело в Подольске, и там может быть что-то написано. Ну, так я отвечу, если в общем и целом, то можно сказать, что на любом участке фронта, не только в Харьковском котле, даже где-то под Славянском, в... Вроде бы спокойной армии он мог погибнуть в результате боев местного значения. Поэтому я бы не стал уверенно приписывать это именно к Харьковскому котлу.
Спасибо, конечно, вам за вопрос. Время нашей программы истекло. Мы заканчиваем. Я благодарю Алексея Исаева за участие в нашей программе.
Спасибо.
Сейчас эпизод от Елены Сьяновой. Ну и потом по... плану уже «Эхо Москвы», а «Цена победы» на этом прощается с вами на неделю.
Вечером 8 ноября мюнхенская пивная «Бюргер Бройкелер», в которой собралось баварское правительство, была набита людьми так, что втиснуться в зал еще кому-либо не представлялось ни малейшей возможности. Фон Кар уже начал свою речь, а Гитлер, Геринг, Гесс, Штрайхер и остальные все еще топтались в вестибюле, а 600 штурмовиков вокруг пивной. И никто не знал, как втащить революцию туда, где просто физически нет для нее места. Гесс, самый высокий из всех, встав у дверей на цыпочки, пытался слушать, что говорит оратор. Геринг все время выходил, чтобы подбадривать своих парней, ждущих на улице. Гитлер в отвратительно сшитом фраке стоял, держа руку под мышкой, где у него был спрятан револьвер. А время, между тем, не шло, а летело, причем все мимо. Революцию подтолкнул дождь. Геринг вернулся с улицы и сказал Гитлеру, что парни мокнут и мерзнут, и что если им сейчас командовать, то они расчистят любое помещение, лишь бы согреться. Это была шутка, от которой Гитлер только досадливо закрыл глаза. Он отнюдь не собирался на штыках врываться в зал. Он и фрак этот мерзкий надел, чтобы олицетворять гражданское единение. А ребята в стальных касках до зубов вооруженные должны были служить всего лишь фоном. Но Геринг рассудил иначе. Приняв движение век Адольфа за согласие, он распахнул двери и рявкнул приказ занять пивную и расчистить проход для председателя партии. Штурмовики ворвались, и распухший от 3000 человек зал оказался способным проглотить еще пару сотен. От дверей до подиума в конце зала штурмовики оставили проход, и Гитлер пронесся по нему как спринтер. За ним прогрохотала его команда. От этого вторжения пивная загудела. Фон Кар поперхнулся словом, и, как потом описывал Гесс, стоял и хлопал глазами, как ребенок, ни за что ни про что получивший трепку. Спихивать его с подиума Гитлер, конечно, не стал, а вскочил на стул, выпалил из револьвера в потолок и что-то каркнул, чего никто не разобрал. Голос у него сел, пришлось откашляться и повторить для тех, кто не понял. Слова были такие: «Всем соблюдать спокойствие. В Мюнхене только что произошла национальная революция. Город оккупирован моими войсками, зал окружен. Господа», — повернулся он к остолбеневшим министрам, — «во избежание эксцессов прошу вас пройти, куда вам укажут. Остальным соблюдать спокойствие. Ждать. Во имя Германии». И дальше в том же духе. Пока он ораторствовал, Гесс настойчиво сопровождал трех баварских лидеров по проходу через вестибюль в служебное помещение для беседы. А в это время автомобиль Геринга уже мчался на квартиру Людендорфа, которого нужно было ввести в действие после того, как Гитлер договорится с министрами. Поразительно, но именно это и не составило особого труда. Гитлер говорил с ними не более получаса, после чего все четверо вернулись в зал, и фон Кар, фон Лоссов и фон Зайсер, каждый в двух-трех фразах, выразили ему свою поддержку. Сам Гитлер позже рассказывал, что как только вошел в помещение, сразу вытащил свой пистолет и объявил, что их здесь трое, а у него четыре пули, что ему терять нечего, и что в случае их отказа к нему присоединиться, пуль хватит на всех четверых. Потом произошел небольшой торг по поводу регентства, долгов императорской семьи и прочих мелочей, после чего все поладили. Сколько тут правды, сколько гитлеровских фантазий, сказать трудно. Но аргумент с пулями, очевидно, сыграл свою роль. Затем четверка вернулась в зал, где царила довольно мирная атмосфера, и штурмовиков даже начали угощать пивом. И Гитлер произнес еще одну речь, в которой себя назвал политическим лидером национального правительства, фон Кара – регентом Баварии, фон Зайсера – министром полиции, а генерала Людендорфа – командующим армией. Главную задачу этого этапа революции он обозначил как наступление на Берлин. И тут прибыл Людендорф. Вид у него был обиженный, он пытался что-то говорить об авантюризме, о том, что его не предупредили. Но в отношении этого человека расчет был правильным. Если бы старого вояку предупредили, он бы отказался окончательно и бесповоротно. А так, словно опять попав в атмосферу боя, риска, опасности, чувствуя поддержку зала, который встретил его появление ревом и рукоплесканиями, генерал Людендорф не смог отступить, покинуть уже, казалось бы, завоеванные позиции, и развернулся грудью к обрушившейся на него стихии. Он заявил, что принимает предложение Гитлера. Снова буря оваций. Гитлер сияет, министры прослезились, пивная в экстазе. А знаете, чем занимался в это время интеллигентный юноша Рудольф Гесс? Пока все ликовали, он тихонько сидел в сторонке и аккуратно переписывал прочих, имевшихся тут в наличии министров и чиновников, которых к нему вежливо подводили обвешанные оружием штурмовики. И никто не заметил, куда это братья потом подевалось. Видели только, что Гесс вывел их из пивной, рассадил по машинам и увез. Так закончился первый день. Была уже ночь. Мюнхен мирно спал, пока ничего не ведая. Пивная устала. Хитрый фон Кар предложил всем разойтись и отдохнуть до утра. Гитлер взял с него слово чести офицера и отпустил. В начале пути даже Гитлеры бывают наивны.
Знак Победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.